Украина сократила список неженских профессий. Сейчас в нем остались лишь несколько видов подземных работ, где могут трудиться только мужчины. В стране растет число женщин среди депутатов. На протяжении 2,5 лет в секторе безопасности и обороны появилось около 100 рабочих мест для женщин. На сегодняшний день в оборонном секторе Украины работают примерно 25 тысяч женщин. Об этом в интервью службе новостей ООН рассказала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе. С ней побеседовала Дина Нискорожана.
Для нас в Украине исключительно важно принимать участие в сессиях комиссии по статусу женщин, и мы действительно уделяем огромное внимание в Украине вопросам равенства и вопросам обеспечения прав в самых разных областях женщин. И я рада, что в этом году огромное внимание уделяется непосредственно женщинам в сельских территориях. Для нас это тоже является серьезным вызовом, полноценное обеспечение их прав как по всей территории страны, так и, собственно, в зоне, которая поражена конфликтом в результате агрессии Российской Федерации на Украину. Безусловно, я и принимала участие непосредственно в сессии, где представляла страну, представляла нашу позицию страны. Кроме того, воспользовалась этой возможностью и провела некоторые встречи с первым заместителем генерального секретаря ООН, с руководством ЮНИСЕФа, поскольку мы очень активно сотрудничаем, собственно, с разными организациями из семьи ООН. Еще планирую дальше встречаться с исполнительным директором ООН «Женщины», поскольку, опять же, в Украине у нас очень серьезный офис ООН «Женщины. Украина», и мы очень ценим ту работу, которую нам удается вместе между правительством и международной организацией проводить для того, чтобы достигать тех целей, которые мы для себя поставили.
Хотела расспросить вас по поводу вот динамики расширения участия украинских женщин в управлении страной. Сколько на сегодняшний день женщин в парламенте, правительстве Украины? И насколько Украина отстает в этом от европейских стран, западноевропейских стран?
Мы точно двигаемся с хорошей динамикой в правильном направлении, поскольку мы понимаем, что большее количество женщин в принятии решений, собственно, должно гарантировать нам более качественное принятие решений и взгляд, такой более объемный взгляд на те или иные проблемы. На данный момент у нас есть 12% женщин в парламенте. Это, увы, далеко не столько, как в среднем в парламентах европейских стран, членов Европейского Союза, но вместе с тем это самый высокий показатель, который у нас когда-либо был в Украине. Также у нас всего на самом деле пока 3 женщины в правительстве среди 24 министров, но мы активно работаем над тем, чтобы активизировать участие женщин в избирательном процессе и на местном уровне, и в следующих выборах парламентских. Мы даже представили и утвердили в нашем законодательстве 30% квоты для представителей одного пола. И надеялись, что это даст сразу серьезный результат, но, увы, мы не предвидели, что необходимо еще и какие-то санкции к партиям предпринимать для того, чтобы они все-таки следовали этим квотам. Поэтому это получилось такое добровольное пожелание, и некоторые партии, безусловно, попытались как-то повысить количество женщин-профессионалов, которые представлены были в списках на выборы, но далеко не все. Поэтому будем сейчас и смотреть на то, какие санкции за нарушение такого положения закона мы будем употреблять, но вместе с тем будем дальше говорить с обществом насчет того, какие результаты могут быть от увеличения количества женщин в управлении страной. Кстати, что очень интересно, за последние 1,5 года по исследованиям NDI очень существенно выросло количество людей, которые считают, что необходимо иметь равное представительство женщин и мужчин в управлении страны. Это приблизительно на 6% выросло эта цифра, и сейчас она составляет более там 52, почти 53% населения.
Одна из тем комиссии — это домашнее насилие. Очень острая проблема. Как в Украине с этим дело обстоит?
Вы знаете, буквально в конце прошлого года, в декабре прошлого года, украинский парламент принял законы, которые, наконец, дают инструменты женщинам защищать себя в судах. И сейчас, собственно, такая возможность появляется. Мы уже видим первую статистику относительно того, что женщины начали обращаться в суды. Увы, те законы, которые были приняты, они не идеальны, и они не предвидят всего спектра терминологии, которая бы помогла нам в скором будущем ратифицировать Истанбульскую конвенцию. И ну, это тот уровень компромисса, который нам удалось достичь в украинском парламенте. Вместе с тем есть инструмент и есть уже попытки женщин защитить себя. Ведь на самом деле часть это то, чтобы прийти в суд, а часть это то, чтобы не бояться рассказать о том, что ты стала жертвой насилия. И поэтому это культурный и, наверное, тоже психологически большой перелом, который должен произойти в умах, в душах женщин. В статистике, увы, более 55% женщин, которые живут в сельской местности, они никогда не говорят о
не
том, что они,
да, боятся,
что они стали жертвами насилия домашнего. И поэтому это необходимо дальше работать и над информационными кампаниями, да, объяснять, что это не стыдно, а наоборот, таким образом ты защищаешь свои права.
Вы сказали, что встречались с первым заместителем генсека Амина Мухаммед. Какие вопросы вы с ней обсуждали?
Это широкий спектр сотрудничества между разными агентствами ООН и Украиной. И, безусловно, мы поднимали вопрос того, что Организация Объединенных Наций, на наш взгляд, могла бы играть более активную роль в процессе восстановления мира на территории Украины. Мы считаем, что было бы необходимо, чтобы руководство ООН и в своих контактах с российскими коллегами непосредственно отстаивала ту же позицию, которая была предложена Украиной вместе с партнерами, вместе с Германией, вместе с Францией, с США относительно главных принципов возможной миротворческой миссии, которая могла бы быть размещена на территории Украины. А это те компоненты, которые мы считаем, что это необходимо, чтобы эта миссия была размещена на всей территории оккупированной Российской Федерации, что все войска и все оружие и наемники должны быть выведены с нашей территории, и что миротворческая миссия должна непосредственно быть размещена и на границе между Украиной и Российской Федерацией для того, чтобы, собственно, обеспечить предпосылки для дальнейшего выполнения политических компонентов Минских соглашений. Я также поднимала вопрос с госпожой Мухаммед о том, что необходимо было бы в отчетах генерального секретаря по разным поводам, в разных тематических отчетах, которые публикует ООН, отдельное внимание уделять тем вопросам, с которыми мы сталкиваемся по нарушению прав как детей, так и женщин, вот как раз на линии размежевания, на линии, на контактной линии, где проходит граница между контролируемыми Киевом и неконтролируемыми, собственно, оккупированными территориями. И отдельно я обратила внимание госпожи Мухаммед на то, что мы считаем необходимым, чтобы визит высокого представителя по правам человека ООН все-таки состоялся в Украину, поскольку уже практически 5-й год идет конфликт на нашей территории, и мы знаем о серьезных нарушениях прав человека и на оккупированных территориях, и в Крыму, и мы благодарны за те отчеты, которые были уже сделаны, которые отображают реальную ситуацию по Крыму, как раз по нарушению прав человека в Крыму, но вместе с тем визита пока не было, и мы готовы будем организовать этот визит и на контактную линию на востоке, и к нашей, по сути, административной границе между Херсонской областью и Крымом.
Как вы думаете, если Верховный комиссар приедет в Украину, у него будет возможность посетить территории, которые не подконтрольны правительству? И как, и есть ли вообще доступ у сотрудников гуманитарных организаций, сотрудников ООНовских организаций на эту территорию?
Это огромная проблема, потому что практически международные организации лишены доступа до оккупированных территорий. И есть только небольшое такое окно возможностей, где Красный Крест немного имеет возможность все-таки туда попадать. Но вместе с тем даже Красный Крест, например, не имеет доступа к незаконно содержимому, шащимся заложником на оккупированных территориях, поэтому, возможно, ну, если будут проведены переговоры, опять же, с Кремлем, мы понимаем, что решения принимаются в Кремле, то, возможно, ну, такой безопасный коридор для господина Верховного комиссара мог бы быть обеспечен, но со стороны Кремля. Мы, к сожалению, на той территории не можем взять на себя такую ответственность.
Последний вопрос, поскольку у нас комиссия по женщинам. В Украине есть такие неженские профессии, мужские профессии, на которые женщины не принимают?
Во-первых, из положительных вещей на протяжении двух последних лет мы открыли, например, в секторе безопасности и обороны, мы открыли около 100 профессий для женщин, в том числе и военных профессий, и мы рады, что у нас увеличилось количество женщин, которые пришли на военную службу. Кстати, в Украине приблизительно почти 25 тысяч женщин, они работают в секторе оборонном. Мы недавно приняли решение об исключении из списка запрещенных профессий, который действовал еще со времен Советского Союза, огромного количества профессий, но остаются, да, на данный момент остаются такие профессии, которые связаны с подземными работами, например, которые пока запрещены, и это значит, что мы сейчас будем пытаться инициировать процесс о выходе нашим из конвенции, если не ошибаюсь, 1935 года. Многие страны как раз Западной Европы оттуда вышли, и мы будем следовать по этому пути, и тогда сможем открыть и те профессии, которые остаются запрещенными, немного.
Их немного, да?
Да, да. Те профессии сможем открыть для женщин. И это будет уже их выбор. Они хотят или не хотят пытаться и пробовать работать на этих работах.